Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя беседа. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раба Божия Ирина. Наши телефоны 959-5939, код Москвы 495. То есть звонить нужно 8 гудок 495-959-59-39. Или пишите сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, звоните, делитесь своими высокими мыслями о вечном и прекрасном. Закончились святки. На крещение множество, тысячи православных приняло крещенское купание. Живая крещенская вода, великая агиасма, осветила нас для новых добрых дел во славу Божию и во славу России. А вот завтра, дорогие братья и сестры, мы поминаем великого святителя Феофана Затворника, русского подвижника XIX века. Еще в 1860-70 году он прозревал духом кару Божию за неверие. Он обличал, что в аристократических кругах отпадали от веры или лукаво думали совместить веру и спиритизм, теософию, увлечение культурой Запада. Святитель писал: «Западом и наказывал, и накажет нас Господь». Нас увлекает просвещенная Европа, да, там впервые восстановлены изгнанные было из мира мерзости языческие. Оттуда уже они перешли и переходят к нам. Но припомним 12-й год, зачем приходили к нам французы. Бог послал их истребить то зло, которое мы у них же переняли. Таков закон правды Божией. Тем врачевать от греха, чем кто увлекается ко греху. Святитель Феофан даже предлагал очень радикальные меры пресечения зла. Он, например, предлагал неверие объявить государственным преступлением. И вот в наше время полных свобод, разнузданности его пророчество исполнилось буквально, ведь он писал: «Издавна охарактеризовались у нас коренные стихии жизни русской, и так сильно и полно выражаются привычными словами православие, самодержавие, народность. Вот что надобно сохранять. Когда ослабеют или изменятся сии начала, русский народ перестанет быть русским». Да поможет нам, дорогие братья и сестры, святитель Феофан восстановить, реставрировать в русском народе вот эту национальную самобытность, коренные наши начала. Об этом сегодня мы поговорим с нашим дорогим гостем. У нас сегодня замечательный будет эфир, я не сомневаюсь, поэтому, пожалуйста, оставайтесь с нами, не выключайте приемники. Сегодня у нас известный общественный деятель, президент Международного фонда славянской письменности и культуры, главный редактор замечательного журнала «Русский дом», бывший депутат Государственной Думы, государственный человек Александр Николаевич Крутов. Александр Николаевич, добрый вечер. Я очень благодарна вам и рада, что вы с нами сегодня на Радонеже.
Здравствуйте. Я рад, что я тоже сегодня на Радонеже.
И благодарю, что вы все-таки нашли время, несмотря на свою занятость. Александр Николаевич, вот как вы думаете, мы когда-нибудь избавимся вот от такой подражательности Западу? Ведь мы не только носим общеевропейский костюм, к сожалению, даже наша изящная русская словесность больше стремится к западным меркам. Я не призываю всем надеть оренбургские платки, валенки, что было, в общем-то, и неплохо в русский мороз, и полезно для здоровья, но хотя бы язык наш, нашу азбуку надо сохранять в чистоте. Вот ваш замечательный журнал «Русский дом» сохраняет русскую красивую лексику. Ну, конечно, как вся наша православная патриотическая периодика. А вот загляните в газеты и журналы демократического направления. Там такие, как они говорят, сами называют, прикольные словечки и выражения, какие раньше, ну, разве что у портовых грузчиков бытовали. Вот как вы полагаете, может быть, нужна какая-то полиция нравов? Ну, вот, мне кажется, мы не справляемся.
А с чем нужно справляться, Нина? Вы знаете, ведь каков человек, такова и культура. Как говорится, чем дышу, тем и живу.
Так что ж мы дышим Западом уже...
По всей вероятности, мы дышим тем миром, который сегодня распространился не только в России, но и во всем мире. Миром страстей, миром потребительства, миром удовлетворения своих потребностей, миром того, что приносит человеку больше плоти, удовольствия, а не душе. Это сегодня такой мир, вы обратите внимание. Вот нынешний год у нас с вами объявлен годом культуры в России. Вы знаете об этом?
Год? Нет, я еще не знала
вот видите,
об этом.
Вот видите, давно, вот видите, вы не знали. И я думаю, многие наши радиослушатели тоже этого не знали. Годом культуры. И что вы думаете? Вот год культуры. Мы теперь за этот год должны стать культурнее? Мы станем культурнее?
Ну, если постараемся,
все... А что значит стать культурнее? Вы знаете, ведь вопрос о том, вот год культуры. Ведь у нас обычно культура всегда была на втором, где-то третьем месте. Да? Даже в бюджете это там довесочком таким шло. Всегда денег на это не хватало, на культуру. И это считали в порядке вещей, что вот, мол, ну, народ у нас и так духовный. Мол, мы тут должны для всего мира быть примером, поэтому давайте мы сначала все деньги в экономику запустим, а потом уже и, как говорится, на духовное что останется. К сожалению, этого не получается. И вот такой вот год культуры, кажется, хорошее дело. А во что он обычно превратится? Пройдут несколько заседаний, конференций, по всей вероятности. Отчетов каких-то, он вас, чиновники, напишут. Провели там собрание, провели торжественное заседание, еще что-то. И на этом все закончится. Вы знаете, но ведь дело-то не в этом. Ведь культура – это не только художественные ценности, не только лекции, это не только театры, это не только кино, спектакли. Понимаете? Но это гораздо больше. Культура – это и традиции, это и обычаи. Культура производства, культура отношений, культура взаимоотношений, культура национальных отношений – это огромное понятие. Вот Господь сотворил Божий мир. А все к чему? Прикасается человек, это уже культура. То есть культура в переводе с греческого это возделывание. Вот прикоснулся, вот к чему прикасаемся, вот обратите на этот мир, который мы построили, вот это мы и есть. Господь сотворил красивейший мир, удивительнейший мир. А мы своими руками, головой, мозгами или еще не знаю чем, мы этот мир как бы преобразовываем. И вот это наше преобразование и выливается в то, о чем вы говорили с самого начала. Ту культуру, которую мы сегодня называем западной, а на самом деле она стала нашей культурой современного человека 21 века. Вот это самое страшное, понимаете? Мы, к сожалению, думаем о том, что мы все-таки это самое главное на Земле. А мы не самое главное на Земле. Мы временные, мы странники, понимаете? И мы когда говорим о том, что вот вы знаете, вот такие газеты у нас и радио, что только мы не услышим. Там такие вещи произносятся. Произносятся. И дальше чего? Ну дальше что? Вот мы с вами будем говорить, так нельзя, и здесь нельзя, и это нельзя. Давайте проводить, давайте вот устроим фестиваль оренбургского пухового платка, давайте покажем, что такое фестиваль русского костюма, покажем, что такое русский национальный костюм, там башкирский, татарский, покажем красоту, вот именно обычаи, красоту традиции, покажем. А нам говорят, ребят, вы что, нам это не надо. Мы сделаем другое, мы лучше откроем дома новой культуры. Вы слышали такие?
Слышала.
ДНК так называемые.
Да, да, да.
Вот там зато будем, откажемся от всего нашего искусства классического, всей этой классики, и будем воспитывать нового человека, и нового человека, инакого. Понимаете? Вот проблема. Когда были христиане, пришли в мир, они были другими. Да и мы сегодня должны быть другими. А другими у нас У большинства из нас, к сожалению, не получается, потому что мы вот именно полностью погружены вот в этот сегодняшний мир, мир плоти, мир там, где правит человек. Человек с его страстями, с его грехами, с его потребностями, с его, знаете, вот сверхэго. Вот какой сегодня мир. Можем мы ли его поменять сегодня?
Ну, в нашей с вами власти, к сожалению, немного, правда же? Вот. А вот те, кто объявляет годом культуру, наверное, могли бы подумать не только о ДНК, о новой культуре, но и о наших традициях, как вы полагаете?
А вот с другой стороны, вот Серафим Саровский, память которого мы только что отмечали, он сказал: «Спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи». Вот как мы любим сегодня всегда вот увидеть там и сказать, вот и те плохо делают, а этот, а тот вообще, ну а про этого и говорить нечего, куда, ну слов нет. Ребята, товарищи, братья, господа, как хотите, а вот в себя заглянуть бы, остановиться, отойти от этого сериала, который тебе тут с голубого экрана идет, от чужой виртуальной жизни, обернись в свою жизнь, обернись и посмотри, а ты-то вот как вот, может быть, этого и не надо делать, может быть, самое главное, это именно то, что ты сейчас делаешь, а не то, что ты завтра или послезавтра начнешь новую жизнь, понимаете? И вот когда много людей, я подчеркиваю, много, не один-два, которые, как говорится, сегодня безумные, потому что правильно сказано, если бы мы были христианами настоящими, то и мир был бы христианский. А мы не христиане, мы так по названию христиане-то.
Ну, Александр Николаевич, все-таки наша церковь делает много, и вот я же помню, я выросла в церкви. Раньше-то это горстка была, а сейчас, ну, видите, сколько
вы
верующих.
Знаете, церковь, и молодежь она была, есть и будет до скончания века. Но вот когда начинается говорить о том, что церковь, смотрите, я говорю, да, но ведь церковь состоит вот из отдельных личностей. Господь дал свободу выбора каждому человеку в отдельности. Он каждого создал по образу и подобию своему. И он дал ему и говорит, да, церковь – это мое тело. И я, она будет существовать до скончания века. Но вы же составляете ее основу. Из вас она будет. Понимаете? Из вас. Вот что самое, вот мы, когда вот этот человек начинает понимать, что, понимаете, вот тут как вот происходит одна интересная вещь. С одной стороны, нам говорят, что вера – это личное дело каждого. Это вера – это личное дело каждого, не надо. Вот он такой вот, давайте пусть он этим занимается. Что мы будем вмешиваться в его жизнь? А с другой стороны, мы говорим, а мы православная страна, а как же вера, а наши предки, а православие? Так вот, вера православная. Это личное или общее? Что это такое?
И личное, и общее.
И личное, и общество. Тогда что мы должны сказать человекам, людям, которые говорят, вы сидите и занимаетесь красотой православия в церкви. Это ваше, дома можете. А вот в миру, на работе, это уже другой мир.
Ну да, так же, как на Западе. Им уже не разрешают носить крестик
это,
открыто.
Да, это уже другой мир. Понимаете? А если это, и это правильно, это другой мир. Но я православный человек. И я хочу жить в мире православном. Я хочу, чтобы мир мой был православный. И я хочу, чтобы в этом мире, в моем прекрасном мире, жили, думали, работали. И свою жизнь строили по ощущению, по православному мироощущению, по православному мировоззрению. На этих основах, на этих началах. Я считаю, что я не могу быть только в церкви христианином и быть православным.
Конечно.
А на работе я, извините меня, так, это уволить, это выкинуть, так, сколько, материнский капитал? Не надо, хватит уже, денег нет, давайте уберем.
И вообще то, зарплату не платить можно,
что,
да.
Это? Нет, давайте, пенсия. Маловато. В 65 лет выходите? Не-не-не, давайте. До 70 дотянем. Сейчас
это
у нас
при
все...
нашей смертности высокая. Ранее.
Понимаете, вот в этом ситуация, а православный человек сначала подумает, порассуждает. Он не будет осуждать. Это мы любим всегда осудить кого-то. Это уж у нас, как говорится, не отберешь. А порассуждает. Так, А что же такого-то интересного вот мы с вами делаем, что в наша страна живет не по тем законам православным, о котором мы молимся, а совершенно по другим законам? И почему наши дочери, сыновья, братья, мужья, жены работают в этих желтых газетах, журналах, как вы говорите, пишут и говорят на непонятном сленге, так будем говорить.
Неприличном совершенно.
Совершенно неприличном. И считают, что мат – это, ну, нормальное выражение экспрессии, экспрессивных слов. Почему? Ведь они же к нам не спустились откуда?
Нет, ну, мне думается, там православные это как раз не работают в таких.
Вы знаете,
изданиях.
Вот православные... Вот когда
тогда мы, такое лицемерие?
Вот когда, нет, вот когда мы можем четко сказать, вы знаете, может быть, тайные православные... Они все себя тайно считают православными. Потому что уж если ты крестился и принял крещение, то изволь, друг ты мой, падать, конечно, но вновь подниматься. И позволь одну вещь делать. Когда нам предлагают выбрать между большим и малым злом, мы говорим, мы выбираем малое зло. Но все равно мы живем во зле.
Ну, весь каким мир
бы, во зле. Каким бы оно ни было. Так вот, поэтому у нас всегда есть один выбор. Или отказаться от зла, сказать, нет, какое бы зло ни было, оно зло. Я хочу жить в добре. И выбираю добро. Но это, Нина, это так тяжело, это так жертвенно, это так, ну, вы знаете, это сверх для человека, это что-то настолько трудно, что иногда просто сидишь и думаешь, Господи, ну правда, зачем?
А почему? Потому что у нас социум такой? Или вообще всегда так было? Что
всегда, конечно, всегда? Всегда, да, конечно, всегда так было. Всегда, с самого начала человек делал свой выбор. С самого начала он выходил и говорил, я или такой, или идти с Богом, или идти не с Богом. Мне всегда нравилась одна вещь, когда, я вот когда в таких случаях бывают какие-то моменты сложные, я всегда вспоминаю эту фразу, Господь сказал, да-да, нет-нет, остальное все от лукавого.
Вы знаете, вот, а сейчас вот, все на компромиссах?
Как... А сейчас все на компромиссах. А что такое компромисс? Мы же с вами знаем. Вот
и
две цели,
сюда,
да? Ты идешь к одной цели, он идет к другой цели. В конце концов, когда мы договорились, свой компромисс нашли, ни он не пришел к своей цели, ни я не пришел. Мы пришли в какую-то точку, в мир какой-то непонятный.
Да. Александр Николаевич уже давно ждет радиослушателей.
Ответим. Это самое главное.
Дорогие слушатели, у нас сегодня известный общественный деятель, главный редактор прекрасного журнала «Русский дом», журнал для тех, кто любит Россию, президент Международного фонда славянской письменности и культуры Александр Николаевич Крутов. Алло, радиослушатель, вы в эфире. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Александр Николаевич, очень приятно вас слышать на радио «Радонеж». Но вы знаете, русский язык, он такой красивый, певучий. Жалко его засорять такими словами, сорняками. Вот. Его лучше, вы знаете, беречь русский язык и оставаться человеком. Хоть вам трудно, но надо быть человеком.
Согласен.
А вопрос она так и не задала. Долго ждала и что-то подумала. Ну, действительно, все правильно сказала. Язык мы стараемся не засорять, слава Богу.
Вы знаете, вот, Нина, вот мы в своем журнале «Русский дом», да?
Я вот, еще не видела этот номер прекрасный,
красивый. Это у нас
первый номер,
всегда... второй номер
вот,
у нас.
Вы знаете, Александр Николаевич, сколько я езжу по России, так любят ваш журнал везде и всюду. Во Владивостоке очень любят и Владыка, и все там выписывают. И даже во Владивосток он приходит вовремя.
Да, это мы стараемся, чтобы люди получили журнал наш именно в начале месяца, а не потом уже, когда все прошло. Вот мы одну черту такую я подчеркну. Я не говорю, что мы стараемся, чтобы именно в журнале мы говорили с нашим читателем именно на русском языке, а как сказали, на котором можно говорить и о любви, и об экономике, и о земном, и о небесном. И с врагами, и с друзьями, и с любимыми. Так вот, одна вещь. Мы всегда с самого начала, мы все статьи подписываем там. Александр Алексеевич.
Да, всегда по имени
Иван
отчеству.
Иван Петрович.
Да.
Николай Васильевич. Нина Васильевна, понимаете? Почему?
Напоминаете об отцах наших.
Да,
отчество.
Да.
Это только у русских.
Это мы всегда подчеркиваем и говорим. Поймите, вы пришли на землю. До вас были кто? Ваши деды, отцы, мамы. Предки. Вы их продолжатели. Поэтому вы помните их. не делайте так, чтобы им было стыдно. Тем более, что их там больше, чем нас здесь. И вот, когда мы это говорим, мы всегда думаем, что когда человек прочтет, скажет, можешь сказать, Васька, Нинка, одно. А когда ты скажешь, Нина Васильевна, уже совсем другое. Тебе уже тут и сказать-то, так скажем, грубо не хочется. И уже мысль у тебя должна работать совсем в другом направлении. Согласитесь?
Конечно.
Вот еще, по-моему, нам вопрос есть, да?
Да.
Давайте мы
поговорим. Алло, алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Нина Васильевна, и я Александр Николаевич. С почтением, Алексей Кириллович.
Здравствуйте.
Можно адресовать вопрос, Александр Николаевич?
Да, да, пожалуйста.
Александр Николаевич, христианству 2000 лет. Вот, и оно внедрялось разными путями, разными конфессиями и так далее, и так далее. И сейчас пока мы чувствуем такое вот положение, что происходит членение, так сказать, населения. Ищущие Божьего очень мало. И толпарей очень много. Чья мечта только сытость до развлечений, тех большинство. Вот скажите, пожалуйста, что, по-вашему, нужно сделать для того, чтобы христианство было воспринято повсеместно? Ну, по крайней мере, вот там, где оно традиционно было, и сейчас как бы в метастабильном состоянии.
Алексей Кириллович, вы знаете, я думаю, можно сделать только одно. И, во-первых, и, наверное, нужно делать. Это жить по совести. Вот жить по совести, это вот именно когда все свои поступки, все свои дела, вот с этим Божьей искрой, которая у нас заложена, соотносить. Если мы этого будем делать, тогда у нас что-то будет получаться. Не будет. Мы будем, так скажем, по праздникам ходить в церковь и постольку-поскольку, там, говорится, считать, что, ага, ну, что, я что, пришел, да, так, яйца покрасили, так, водички дайте этой какой-то, как она там у вас называется, а, святая, что ли? Угу. Вот, да, надо вот купить этот, иконку купить надо. Понимаете, мы забываем о том, что это огромное таинство всего, огромное таинство. И вот для того, чтобы это было, мы, вот, понимаете, ну, трудно говорить о том, что нужно, мы все говорим, нужно. Потому это все вот и нудится, вот вся жизнь-то наша, вот именно мы должны что-то делать. Вы знаете, ведь идти вниз легко, всегда тяжело идти вверх. А для этого нужен труд. Труд, многие из нас, большинство из нас, мы не любим трудиться. Мы любим вот только от и до. А трудиться надо все время. Можем ли мы это сделать? Не знаю. Вы знаете, вот меня, вот я тут недавно опять встречался со своими коллегами, посмотрели мы друг на друга, и я подумал, Господи, вот там уже много лет. Вот. И на наших лицах, и наши лица, к сожалению, совсем отличаются от тех лиц, которых я встречаю в монастырях. Которых я встречаю у матушек, у отцов, у старцев. Красивые, прекрасные лица, старость. В них вот эта вот та красота, которая, как говорится, знаете, есть красота младенца, есть красота юноши, есть красота зрелости, а есть красота вот эта вот уже старости, знаете, вот такой.
Где мудрость, достоинство.
Знаете, это видны лица, в которые нет, они не испорчены страстями. Они не испорчены вот этими мыслями нашими всякими разными греховными. Ты видишь ясные лица. Понимаете? Вот это самое главное. Вот если мы к этому добьемся, чтобы у нас к концу нашей жизни у нас были вот такие лица, какие мы видим в монастырях, то тогда, я думаю, что-то может и произойти хорошее.
Надо чаще причащаться, наверное, достойно, конечно, потому что я посмотрела, даже дети вот в детских домах приходят сначала какие-то, они такие уродливые даже немножечко, ну, всякие дети, отказники так называемые. Их причащают, они молятся, и уже как ангелочки физически преображаются.
Личики становятся... Причастие — это чудо, Денис.
Да,
это
да.
Чудо.
У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья Николаевна беспокоит.
Ой, Наталья Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте, это Наталья, раба Божья.
Да-да-да, я узнала
ваш
голос.
Я хочу сказать, во-первых, низкий поклон вам за гостя. Я уже давно не звонила, потому что вот все события на Украине забирают все мои силы. Я нахожусь, в общем-то, в гуще событий, в интернет-версии. ополчение наше православное. Я хочу попросить всех молиться. Киев в огне. Нападают, уже в плен взяты наши мальчики. И допрашивают, вообще неизвестно, где 50 человек находится. Видео допроса выложено. Все под контролем американских спецслужб. Значит, два варианта. Я, конечно, хочу ваше мнение, потому что вы же понимаете, Александр Николаевич, что получится. Я хочу вас поблагодарить, когда вы в свое время... Я поехала в Оптину пустыню, молилась у убиенных иноков, и мне позвонили, прошел мой материал об омолаживании детьми. Я назвала его «Не родись, мой сын, не родись». И вот сейчас умирают Фриски и Самохина, многие из них, кто омолаживался детьми убиенными, причем на больших сроках у них стволовые клетки берут в течение 2 часов, надо измельчить все это. Я выложила сегодня фильм на том же материале. Вот. И вот они начали уходить из жизни. Я вам просто говорю, может быть, кто-то возьмется за это, мне сейчас просто не могу. Но они стали умирать вот именно от этого. Им стали собирать миллионерам, у которых недвижимость в Америке. Как болящим деткам надо бы собрать. Они им собирают, потому что они с недвижимостью не хотят расставаться. И вот я эту тему о том, что Господь на небе, и годами растлевать, и омолаживаться младенцами, и просто так жить, она еще ведьму сыграла в фильме «Ночной дозор». И все, кто там сатанизм, и Лонга, который якобы оживлял покойников, и Айзеншпиц, гомосексуалист, это Билановский, они все стали умирать, причем в таких страшных муках. Вот эту тему, как-то, ну, не связывая с духовностью, вой поднимают, а все же понятно, что происходит. И вот там рак мозга, и все, последняя стадия. Я хочу еще раз сказать, что ситуация страшная, настолько страшная в Киеве, что я так отхожу от интернета и думаю, а почему люди ничего не понимают, что происходит? Там ад натуральный, понимаете? Там как Сталинград, вот там все горит, все свистит от пуль, от бутылок с зажигательной смесью. И сейчас погас свет, и, в общем, там не поймешь, кто на какую сторону, выдержит ли Беркут. За этих ребят надо молиться. Их 150 покалеченных уже, и сейчас неизвестно, что будет.
Наталья Николаевна, вы знаете, я внимательно слежу за событиями на Украине, и могу сказать только одно. Вы знаете, есть такое выражение «доигрались». Так вот, власти украинские, они доигрались. Они решили сделать ставку на радикальном шовинизме. Они решили делать ставку на том, чтобы уйти на Запад, изменить свои цивилизации, изменить, как говорится, своему пути, который был у Украины, России и Беларуси, уйти в сторону. И они решили отказаться от тех обещаний, которые они давали, о том, чтобы учитывать и веру православную, учитывать и русский язык, дать возможность людям жить так, как они считают нужным, отказаться от украинизации. Понимаете, этого не произошло. И сегодня мы видим, все время заигрывали вот с этими молодчиками Тягнибока, с боксерами, которые с оппозицией, которая, естественно, кормится из-за рубежа. Но и они хотели сделать так, чтобы Украина как бы была в европейской семье. И они потянули людей, и людей пообещали им, что мы там будем, и вы будете жить прекрасно. Вы обратите внимание, да, горит Киев, так скажем, как вы говорите образно. Да, кипит Евромайдан. Но ведь вся остальная Украина, особенно восточная, южная Украина, она молчит. Люди разуверились, они не верят. Они не верят ни власти, они не верят этим же оппозиционерам. Они не верят никому, что их все время обманывали. Понимаете? А здесь, когда власть украинская решила поменять вектор своего развития и сделать новый цивилизационный выбор, уйти в другую цивилизацию, которая сегодня, мы видим, сама разрушается и признается в том, что она разрушается. Вот это все и происходит. И сегодня, естественно, да, мы, православные христиане, молимся и будем молиться за то, чтобы не было вот этой жестокой вакханалии, смертей, которые уже начали происходить на Украине. Потому что это наши братья, это наша родина, это наша это наше прошлое, настоящее и будущее. Потому что Россия, Украина, Белоруссия – это одно целое. Потому что мы все выросли на православной вере. Потому что мы все православные. Вот это понятие, вот именно этого, я знаю, что там пока еще именно Украинская Православная Церковь Московского Патриархата как-то сдерживает вот этих всех радикалов. Она вместо никак, там я смотрю на вечи, так сказать, на трибунах выступают там и униаты, и католики, и эти, от Киевского патриархата, и раввинк вдруг там появился, тоже там выступает, понимаете ли, с этих позиций. Они единственные, которые сдерживают и говорят, позадумайтесь, что происходит. А происходит, конечно, я согласен с вами, происходит именно то, что Украина стоит на пороге раскола. Украина как государство себя не смогло организовать. Оно было искусственным, оно не смогло сделать так, чтобы все люди любых национальностей, живущие на территории Украины, стали объединены были одной единой целью – построение государства. Ибо каждая западная Украина одно видит Украину одной, восточная Украина видит другой, центральная видит другой. И в результате мы имеем то, что имеем. Мы имеем буйство на Евромайдане. Мы имеем радикализм, который поддерживается Западами. И вот только что вот была 18 января, было 360-летие подписания
воссоединения
Украины с Россией. Вы слышали об этом? Кто-то об этом сказал? А ведь мы триединый народ. Вот когда мы это поймем, а я не знаю, может быть, для того и надо, вот понимаете, может, все это и происходит потому, чтобы показать, насколько мы греховны, что мы даже... будучи братьями, друг с другом настолько разошлись, что не хотим слышать. И когда ты приезжаешь на тот же Майдан, ты слышишь, кто не прыгает, тот москаль. Понимаете, вот это пропагандируется, вот это происходит. А мы должны сделать очень, я считаю, молитва и поддержка. Поддержка всех, кто стоит за православную веру, кто стоит за православную Украину, кто стоит за тот выбор, который был сделан нашими предками более 1025 лет назад. Выбор православной цивилизации.
Совершенно верно. Согласна с вами. Дорогие братья и сестры, 31 января в половине седьмого у нас в Международном славянском культурном центре будет вечер, посвященный воссоединению Малороссии с Россией. На Раде, в Переславле, малоросские казаки принесли присягу, кстати, на верность царю Алексею Михайловичу. И вот 21 января 1654 года, то есть 360 лет назад, мы были едины. Поэтому, пожалуйста, приходите, выступят известные общественные деятели, священники, и будет концерт украинской и русской песни.
Вот, кстати, в русском доме у нас вот очень хорошие статьи, две. «Как в темном лесу», вот именно о том, что сегодня происходит на Украине, и «От Украины к Малороссии».
А кто авторы? Вот чем нравится мне ваш журнал, у вас все статьи краткие, емкие такие.
У нас в одном качестве Светлана Георгиевна Замлелова.
Это с Украины, да?
Да. А здесь, вот Акопов с Украины, Петр Эдуардович, а Замлелова это из Москвы. Я хочу сказать, что, и вы знаете, у нас, кстати, вот журнал очень интересный Воронцова Андрея, печаталось из номера в номер, «Неизвестная история русского народа». Кстати, очень интересные вещи. Я хочу сказать, что в этой вот много будет интересно вам узнать, как русский народ, триединый русский народ, вот именно подходил к тому, вот именно к выбору православной веры, как он подходил. Кстати, вот видите, у нас 14 января, вы знали об этом? 85 лет, как отошел ко Господу Сергей Александрович Нилус.
Нилус, да. И тоже у нас общество Нилуса. Писатель. Кстати, я сделаю тоже объявление. Дорогие слушатели, 2 февраля 2014 года в Международном фонде славянской письменности и культуры состоится вечер памяти основателя нилусовских чтений Лохматова Александра Павловича. это будет в 14 часов 2 февраля. Начало в 14 часов, вход свободный. 2 февраля, это, кажется, воскресенье. А 31-го как раз посвящено воссоединению Украины и России. У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Простите, что вы долго ждали.
Нина Васильевна, да. И Александр Николаевич, спасибо вам за то, что вы встретились. Пусть эти встречи продолжатся и дальше. Пусть с материалами, накопленными в Радонеже и в Русском доме, а Русский дом я с первого номера читаю, вот сейчас последний перечитываю, а Радонеж тоже всегда слышен. Великолепнейшие размышления, ну, например, о том, вот сейчас вы вспомнили Воронцова. Кто выпускает, кто выписывает, покупает Русский дом, тот читает это, а кто не покупает, тот не читает. А там же есть над чем подумать. А у нас на Радонеже тоже передаются вещи такие, которые тот, кто читает Русский дом, не всегда слышит. Ну, например, в Русском доме я узнал, даже удивился, когда в 612-613 году были наши критические дни, оказывается, мама с нашим будущим царем была в Кремле, в самом Кремле. Вот. И решался вопрос еще, быть ему царем или не быть. А князь Пожарский был одним из претендентов на царский престол. И как бы Россия развивалась, если бы его выбрали? Это я узнал из Русского дома. И вот в Русском доме очень много таких вещей, которые войдут они в историю России, учебник или нет, не пустят, а стоит нам знать. Ну, а Радонеж само по себе каждый вечер ласкает нашу душу, осветляет ее, просветляет. Пожалуйста, скажите, есть у вас планы и дальше хотя бы раз в месяц встречаться и обмениваться материалами конкретно уже в Радонеже, те материалы, которые вам дадут, и вы их выберете от Русского дома, повторять один к одному, безвозмездно. И также Радонеж пусть дает свои записи для того, чтобы печатались они также на безвозмездной основе для русского народа. Потому что у Русского дома тираж 36 тысяч всего, не так уж много для России, матушки. А у Радонежа эфир тоже раз-два, и то каждый раз нужно заботиться об обеспечении финансирования, иначе закроют.
Спасибо.
Спасибо. Конечно, я думаю, что мы вообще-то и сотрудничаем, и работаем, и обмениваемся. Вот видите, вот.
Нет, ну вас хотят чаще.
Нина Васильевна, слушать. Я согласен чаще приходить до Радонеж, если меня чаще будут приглашать.
Всегда вот. Приглашаю, всегда. Все. Для вас зеленый
да.
свет.
Поэтому с удовольствием буду приглашать, потому что я считаю, что Радонеж это одна из лучших радиостанций сегодня православных. Вот сейчас Русский дом, мы как-то начали работать и с каналом Православным Союз. Вот мы сейчас там тоже делаем программу «Русский
передачу,
дом».
Передачу, да, какую-то? Да, на телеканале передачу, «Союз».
Да, на телеканале «Союз». Стараем. Вот.
Так и называется «Русский дом»?
Да. Угу. Вот, если что, у нас, как говорится, тоже стараемся. Я думаю о том, что, конечно, вот слово, которое звучит на радиостанции «Радонеж», которые могут прочитать в газете «Радонеж», которые могут прочитать в журнале «Русский дом», оно необходимо людям. Понимаете, вот... Все равно, в любом случае, вот это слово, оно нужно. Хотим мы этого или не хотим, есть враги против этого, нет врагов, мало денег, много денег, еще чего-то. Без врагов, конечно, нельзя. Но вот это слово необходимо. А раз это слово необходимо, то мы будем делать и будем, конечно, будем все время об этом говорить. Вот у нас, вот вы сейчас вот выпустили
да, второй номер
февральский.
Замечательно.
И вот одна из лучших, мы вот начали на обложке, 5 лет интронизации святейшего патриарха Кирилла. 1 февраля. Вот этот наш патриарх. Прекрасная статья Виктора Николаевича Тростникова, нашего мыслителя, русского мыслителя, понимаете? Ведь вот смотрите, вот как хорошо сказал о святейшем патриархе Кирилле. Патриарх Кирилл Гундяев, принявший сан 5 лет назад, как это сегодня уже очевидно, призван промыслом не к тому, чтобы умиротворять власть, а к тому, чтобы наладить с ней прочное взаимовыгодное взаимодействие, называемое симфонией, созвучием, при котором государство защищает церковь и помогает ей материально, а церковь спасает души граждан и воспитывает их законопослушными и добропорядочными подданными государства. Я думаю, что это будет интересно прочитать многим, кто вот возьмет второй февральский номер. Давайте еще ответим.
Да, ответим. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Николаевич, Сергей из Москвы. Вот вы главный редактор, вы, как говорится, все знаете изнутри. Не могли бы, журнал, конечно, изменился вот от начала. Но вот сейчас вы не могли бы рассказать хоть вкратце о том, что будет в перспективе, о новых авторах, вот о материалах, которые готовят к печати. Ведь это же нигде не узнаешь, кроме как у вас, правильно?
Да, конечно, спасибо за этот. Вы знаете, вот мы сейчас, у нас собралась редколлегия, и мы обсуждали, какой же все-таки быть «Русскому дому», нашему журналу. Как можно привлечь новых авторов? И уже к тем, кто есть. Вот такие авторы, как Александр Сегень, он печатает у нас прекрасно.
Ну да, это известный писатель.
Да, писатель наш. Владимир Крупин, который все время
он
у нас печатает. Николай Сергеевич Леонов. То есть мы хотим и сохранить всех, и еще мы хотим, сейчас вот приглашаем новых авторов. Давыдова, такой из Вологды, прекрасные пишет материалы. Грибов-Майский пишет из Пскова. То есть мы сейчас хотим как можно больше материалов и репортажей из, как говорится, из глубинки, из России, рассказывать, чем живут люди, как живут люди. Мы сейчас вот начали сотрудничать с Российским институтом стратегических исследований. Это институт, который занимается аналитикой и готовит материалы по событиям, которые происходят и в стране, и за рубежом, и делает такие аналитические обзоры специально для руководства страны. Ну уж, это другое дело, там, воспользуются они ими или нет, но я хочу сказать, что там собраны очень... Ну, знаете, я бы даже вот трудно назвать сегодня тех специалистов, которые бы можно было с ними поставить наравне. Великолепные люди, великолепные аналитики, великолепные историки, социологи, политологи. И вот мы их сейчас активно привлекаем в наш, чтобы быть авторами нашего журнала. Вот последний, например, вот в последнем номере, вот у нас сейчас немецкий.
В февральском.
Да, в февральском номере, вот статья
«Почему
русские не объединяются?» Это Олег Борисович Неменский, старший научный сотрудник РИСИ. Почему? Вот вопрос. И это четко сказать. Или вот «Ленинградское дело». Многие из нас знают, что вот много говорят о Сталине. А ведь именно Сталиным была уничтожена попытка создать русское правительство. Она была утоплена в крови.
Ой, как хорошо, что вы это сказали, потому что у нас со Сталиным, по-моему, немножечко наши патриоты их заносят.
Вы знаете, со Сталиным мы очень много можем поговорить, но это нужна отдельная тема, и я сейчас думаю, что
отдельный
это обязательно
нужен,
надо,
да,
поговорить.
Да.
Но, кстати, вот мы сейчас начали печатать это «Ленинградское дело»,
а
которое...
А кто автор?
Произошло. Это Кузнечевский, советник директора Российского института стратегических исследований. Я хочу сказать, что ведь именно... Вот многие знают о том, что было там в 1937 году, там, да, космополиты, там, и врачи-евреи, об этом много писалось, об этом. А вот о том, как русские люди, там, Вознесенский, Кузнецов, другие, решили создать и предложить, что, ребята, война прошла, русский народ выиграл войну, он был, вынес всю тяжесть на себе, и все это признали. И нужно как-то сделать так, чтобы они почувствовали, мы сейчас помогаем всем республикам, всем, так сказать, окраинам большой страны, а мы совсем забыли вот русский народ.
Русских, да.
Давайте это сделаем. И когда Сталин это услышал, когда ему это предложили, он убил всех. 32 тысячи было сменено всех руководителей русской национальности на всех постах сверху донизу. 32 человека... Вот самых Вознесенских, это люди, которые войну помогали, которые были представителями Госплана, которые, знаете, вот были экономисты классные, руководители, они были расстреляны и уничтожены. Их семьи были сосланы в ссылки, в лагеря. Понимаете, вот это, об этом мало кто знает, но это было сотворено нашим великим генералиссимусом Сталиным. Поэтому я хочу сказать, что читайте «Русский дом», и вы узнаете еще много такого,
да,
чего.
Спасибо вам, что вы об этом написали, загадки, потому что со Сталиным, к сожалению, опять я повторю, из него делают икону. Я даже видела икону. Иоанн Грозный, Иосиф Грозный, Иоанн Грозный. Двойная икона. Ну что это?
А вы знаете, если говорить о Сталине,
да,
то я бы его сравнивал не с Иоанном Грозным. Знаете, я сравниваю Сталина с Константином Великим. Если так вот поставить двух.
Это который человек. Святой Багрянародный?
Да, это тот святой, который, как говорится, и создал первое христианское государство.
Ну, Сталин, мне кажется, сравнение тут не выдерживает.
Вы знаете, а вот почему? Вот смотрите, очень интересно. Вот Константин Великий, он создал христианскую империю, которая просуществовала более 1000 лет. Сталин, в принципе, он создал Советскую империю. Тот Константин построил свою империю на христианских ценностях. Сталин построил на советских ценностях, так скажем, не до диктатуре пролетариата.
Концлагерь.
И она у него просуществовала 73 года. 73 года. Вот Сталинская империя. Для этого он положил, миллионы людей были загублены. Миллионы людей не родились. Мы потеряли огромное количество цвета народа, понимаете? И вот вам кажется, один создавал с нуля, и второй создавал с нуля, все разрушил и построил. И вот так спрашивается, кто был более велик? Вот этот тупиковый путь Сталина, который в результате привел к тому, что он умер, и через несколько десятков лет эта империя рухнула, ибо она была построена на лжи. Или империя, которая просуществовала более 1000 лет. И сейчас еще будет существовать, потому что мы наследники этой империи, христианской империи. И будет существовать. Понимаете? И кто-то создавал новое государство, и этот создавал новое государство. Но один создавал на любви, на христианских ценностях, а другой на крови и насилии. Вот она, пожалуйста. И что? Вот что мы имеем сегодня. Мы имеем разрушенную великую империю советскую, в которую, извините, сегодня мы боремся с коррупцией, с воровством, где каждый ворует. В основном. Я не говорю, как говорится, что...
Но... А простой народ страдает от бедности, нищеты?
Ну, я не сказал бы, что простой народ страдает от бедности, нищеты. Простой народ страдает, прежде всего, по своим грехам. И это надо четко понять нам и принять в этой ситуации. Потому что я помню, однажды в Скопечерском монастыре Царство Небесное был такой архимандрит Нафанаил. И я однажды, он мне такую сказал, знаешь, говорит, приходит ко мне одна женщина и говорит, ой, вы знаете, батюшка, вот меня там, вот у меня муж пьет, бьет меня, вот понимаешь ли, вот денег в дом не приносит. А он говорит, что ж ты такая, вот такого плохого, вот плохой такой, вот не хочу с ним жить. Он говорит, а что ж ты такой вот за такого плохого замуж-то вышла? Ты же его выбрала сама, за него замуж-то вышла. Зачем? Да глупая я была. Поэтому вот ты вышла за него. Он говорит, ну так благодари Бога, что тебя такую глупую хоть замуж-то взяли.
Ну да.
Понимаешь? То есть вопрос, к чему я хочу сказать? Конечно, да. Конечно, многое зависит от руководства, от тех чиновников, от того государства, в котором мы живем. Но я еще раз хочу сказать, что многое зависит и от нас с вами. Просто от нас. Или сказать, я тебя люблю, или сказать, я тебя ненавижу. Это зависит от человека.
Да, Александр Николаевич, нужно обязательно, чтобы вы были у нас постоянно на Радонеже. Mm-hmm. Ну, хотя бы раз в месяц, очень просим. У нас звонок, звонки идут шквалом.
Нина
Алло.
Васильевна.
Да-да.
Нина Васильевна.
Вы в эфире.
Нина Васильевна.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Николаевич, здравствуйте.
Николай Иванович, я тебя узнал.
Я хочу Волков. Вас поприветствовать. И сказать слова благодарности за вашу такую работу мессианскую. Вот все, что вы делаете, это все для народа, ну, глоток свободы, совести и прочее, прочее. Ребята, вы такие молодцы. Александр Николаевич, вы такую большую работу проводите лично, как президент Международного фонда славянской письменности. Во-первых, желаю вам здоровья. Многие годы я вас знаю как подвижника. И вы это согревает душу. Вопрос. В этом году исполняется 75 лет Александру Михайловичу Клыкову. Вы его преемник. Коротко или как можете, скажите, как это будет отмечаться у нас и за рубежом?
Спасибо. Да, вот Вячеславу Михайловичу Клыкову 75 лет было бы.
Мог бы еще жить, правда?
Да.
Да, как мы жалеем. Мог бы жить.
Это был талантливейший человек. Это был самородок земли русской. Понимаете? И многое, что сегодня стоит, вы посмотрите, куда вы не пройдете. Площадь Тагина, Славянская площадь, памятник Кириллу Мефодию, Георгию Жукову, Сергию Радонежскому, Серафиму Саровскому, Елизавете Федоровне, Ильи Муромцу, Святославу. Берешь, кого вы только не... Герои, святые. Они все стоят сегодня на русской земле усилиями, подвижничеством Вячеслава Михайловича. И мы бы хотели, ну, естественно, у нас будет заседание, будут клыковские чтения, будут выставки, посвященные этому. Но мы бы хотели еще в этом году вот что сделать. Мы бы хотели, чтобы там, где установлены памятники работы Вячеслава Михайловича Клыкова, в тех городах, областях, районах, прошли бы именно... мероприятия, прошли бы именно в такие, знаете, как бы встречи молодежи с людьми, где бы с уже со взрослыми людьми, которые бы рассказали и о Клыкове, и о его творчестве, и вообще о земле русской и о вере православной. То есть мы бы хотели показать, чтобы вот именно творчество Вячеслава Михайловича живо, живет, и оно для нас сегодняшних, очень необходимо.
И за рубежом тоже теперь, даже Крым за рубеж, а там какой памятник святому
везде,
Владимиру?
И в Сербии, и в Италии, где только мы можем, тут много должен быть, и Галлиполи, и Салоники.
Вот мне принесли записочки, дорогие слушатели. У нас сегодня нет батюшки, уж как могу, я сама прочитаю записки о здравии и о покаянии. Вот и мне пришло самое сообщение, спрашивают о Викторе Александровиче Саулкине. Я сегодня с ним говорила по телефону, слава Богу, он уже выздоравливает, он уже в общей палате находится в больнице. Конечно, мы все скучаем без его эфиров. И почитателей у него много. Вот давайте сейчас мы вздохнем все о здравии тяжело болящего архимандрита Кирилла Павлова, тяжело болящей схемонахини Феодосии, болящего протоиерея Александра Шаргунова, протоиерея Валерьяна Кречетова. 40 лет у престола батюшка стоит. Траковицы Анастасии, тяжело болящей Елены, в реанимации она после родов, помоги Господи ей, болящего Виктора Саулкина, болящей Ксении, Александра, Таисии, Ирины, помоги Господи, подашь им здравия и многое лето. И о покоении, дорогие братья и сестры, давайте тоже вздохнем. Святейшего патриарха Алексия, архимандрита Иоанна Крестьянкина, святейшего патриарха Пимена, святейшего митрополита Иоанна Петербургского и Ладожского, воина Петра, Василия, Леонида, Царство Небесное. И, Александр Николаевич, можно я быстренько сделаю еще одно объявление, а потом уже примем звонок. Вот я сказала, что у нас 31 января в Славянском центре в 19:30 будет вечер, посвященный 360-летию воссоединения Малороссии и России. Пожалуйста, приходите. А 30 января будет тоже вечер, вечер русской духовности и культуры. Кстати, 31 января 801 году Грузия добровольно вошла в состав Российской империи. Теперь это другое государство. Мы разные по языку, но все-таки едины по вере. Мы православные. И вот у нас 30 января в 19:30 будет вечер, посвященный святой равноапостольной Нине и великомученику и победоносцу Георгию. А 2 февраля, пожалуйста, приходите, ревнители памяти Сергея Александровича Нилуса, помянут его создателя, Лохматова Александра Павловича. А теперь прошу вас, радиослушатели. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, Александр Николаевич. Это Виктор из Москвы. У меня такой вопрос. Вот есть сайт в интернете holyfire.org, то есть сайт о благодатном огне. Там есть фотографии благодатного огня за 2000 год. И это не просто фотографии, это откровение. Желающие могут посмотреть. Там есть о наводнении в Хабаровске, о ближайшем будущем России. Ну и вообще о много чем интересного. Желающие, посмотрите, пожалуйста. Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи, да. Я помню, вот, кстати, Международный фонд славянской письменности и культуры первым доставил благодатный огонь от гроба Господня в 1992 году к нам сюда, в Россию, в Москву. Впервые после 13-го года, 1913-го. Целый месяц мы везли этот огонь из Иерусалима через все славянские страны, везли сюда, к нам, в Москву. И на Славянской площади в этот день, 24 мая, мы открывали памятник Кириллу и Мефодию, и в его подножье был установлен этот благодатный огонь от гроба Господня, который был через неделю расстрелян. Вот, и пришлось даже делать пуленепробиваемое стекло, чтобы, так сказать, вражья бесовщина не смогла добраться до благодатного огня. Но я просто хочу напомнить,
да, что вот такая
наш, фонд, это был первым фондом. Тогда еще не было таких самолетов, чтобы можно было возить огонь. А мы вот везли его на автобусе.
Да, это своеобразный такой крестный месяц. Ход, как бы, правда?
Да, да.
Угу. Успеем еще, наверное, один звонок принять. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло.
Да-да, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Я хочу передать большой поклон вам, Нина Васильевна, это протоиерей Виталий Косенко.
Который... О, батюшка, благословите нас.
Бог благословит, ждал звонка, но не дождался, поэтому хочу выразить вам огромное спасибо за вашу передачу и господину Крутову, потому что мы все читаем его журнал, мы знаем его деятельность на Ниве православной. Ну и хотелось бы попросить у него, чтобы как бы и свое участие не забывал тех подвижников, которые когда-то принимали участие в деятельности журнала и как-то нас тоже использовал в этом.
Да, пачка, простите нас грешных, это да, это вот, вот видите, вот такие вот мы, да, забывчивые. А вот, батюшка, я вспомнил, конечно, да. Я вам обязательно позвоню, я обязательно бы хотел, чтобы вы были у нас постоянным автором нашего журнала. Обязательно, дорогой. Мы будем очень вам рады, потому что это для нас тоже дорогого стоит, вот этот ваш звонок. Спасибо.
Да, это благочинный Каширского
благочинный. Да,
очень хороший батюшка.
Да.
Он тоже издает свой журнал, у него прекрасные материалы. Mm-hmm. Там у них новомученик, он по каждому собрал житие. Хорошо бы его тоже пригласить в эфир.
Мы, батюшки, кстати, хотели позвонить после передачи.
Мы позвоним, если вы не возражаете. Дорогие слушатели, эфир наш почти заканчивается. Две минуточки, я там вижу звонок. Не знаю, успеем или нет, я повторю. У нас сегодня известный общественный деятель, главный редактор журнала «Русский дом» и президент Международного фонда славянской письменности и культуры Александр Николаевич Крутов. Не успели поговорить о вашей книге, Александр Николаевич, поэтому вы должны обязательно прийти к нам еще на эфир. Вот, замечательный у вас уже вот и первый номер вышел, и второй уже, февральский номер. И, дорогие слушатели, еще раз приглашаю вас, приходите к нам в Международный славянский культурный центр, Черниговский переулок 9/13, метро Новокузнецкая и Третьяковская. Вечера у нас будут 30 января. Будет концерт, будет молодежный бал, и в то же время мы вспомним присоединение, добровольное присоединение Грузии к России. 31 января украинский вечер будет, тоже в половине седьмого, и 2 февраля будет вечер памяти писателя Александра Павловича Лохматова, основателя Нилусовского общества.
Ну что, спасибо.
Да. Александр Николаевич, ну так хочется, чтобы вы почаще у нас были.
Хорошо. Я говорю, я хотел бы поблагодарить всех наших радиослушателей. Спасибо, столько что звонков. Они нашли время прийти к нам на передачу. И я хочу сказать, что для меня это большая радость. Вот именно так в прямом эфире общаться с ними, отвечать на вопросы, на любые вопросы. Потому что я думаю, что мы в любом случае, что бы ни происходило, и какие бы ни происходили события в нашей жизни, и в церковной, и в светской, мы должны на них честно и четко и по совести отвечать. И я думаю, что та вот передача, которую ведет Нина Васильевна, да и все передачи, Радонежа именно этому и отвечают. Спасибо вам.
Спасибо, Александр Николаевич. Здоровья вам, дорогие слушатели. Всего доброго. Храни Господь. До свидания. До новых встреч.